Приветствую вас, шалом, господа евреи и неевреи. У нас сегодняшний урок называется «Не навязывать себя другим». Такое оригинальное название, на самом деле хотелось бы назвать его, этот урок, «Будь скромным», но это примерно одно и то же. Не ведите себя вызывающе, знай свое место, вот мне так хотелось назвать этот урок. У нас сегодня идет цикл «Скромность по-еврейски», вот один из этих уроков, та вещь, которая некоторым людям тяжело дается быть скромным человеком и вести себя скромно, потому что это не просто пожелание, это серьезные вещи. И в каждой ситуации, в которой мы оказываемся, всегда можно сказать, было ли наше поведение или так данного человека скромным или нескромным с точки зрения Торы. Когда Тора говорит, что нужно быть скромным человеком, она же ведь имеет в виду какой-то норматив, какую-то норму. И поэтому хотелось бы познакомиться с этим и знать наверняка, что такое скромное поведение. Некоторым людям это дается легко, с детства они скромные, родились другим это необычайно тяжело. Почему? Потому что такой у них и темперамент, и такой взгляд на себя, на этот мир. Вы скажете, ну, взгляд нужно формировать, и он и окружением формируется. Например, родители могли воспитать человека нескромным, человек, который смотрит сверху вниз на всех, считает себя центром мироздания и так далее. Но, тем не менее, я настаиваю на этом, такой опыт в нашей жизни, что многие вещи заложены уже в человека на генном уровне, и он ничего не может сделать, и ему приходится с этим как-то мириться. И это нужно как-то не просто пережить и окружающим, но и еще как-то переформатировать, я бы так сказал, да? Есть некоторые качества в человеке, которые ему нужно сложить по-другому. И даже человек, который вообще, в принципе, генетически не расположен к скромности, к незаметному поведению, ему нужно быть в центре. Есть такие люди, я знаком, сам страдаю такой же вещью. Часто такое бывало у меня, и неприятные вещи получались от этого. И это одна из причин, почему я пришел вообще к Торе, потому что я увидал, что Тора не просто требует что-то от человека, она еще и показывает пути достижения этого. Я не занудно вообще все это говорю. У нас сегодня скромность, недельный раздел Экев, такое ударение. Надо вести себя скромно, мирно, доброжелательно с другими людьми, не вызывающе, это называется не навязывать себя другим людям, что выражается в поиске компромиссов. Вот это один из способов существования скромного. И надо срочно, во что бы то ни стало, выкинуть из сердца любую гордыню. Слово «гордыня» оно немножко испорчено в русском языке христианским подходом. Ну, гордыня, в принципе, можно его тоже было бы использовать, ничего страшного в этом нет. Мы же говорим по-русски. И гордыня – это когда человек смотрит на других сверху вниз, не то что вызывающе, потому что он даже и вообще их и не замечает. Ему не нужно вызвать неприязнь к самому себе, просто он так себя ведет. Вот это нужно оставить, чтобы мне не было никакого чувства превосходства по отношению к любому человеку. Это очень серьезно, очень тяжело. Людям болеет шума, которые пришли к Торе. Почему? Потому что так вот и остается очень часто, что люди смотрят с превосходством сверху вниз на тех, кто еще не пришел к Торе. А это запрещается. Написано в книге Дворим. Мы находимся вообще целиком в книге Дворим, потому что недельный раздел у нас Экев, это третий недельный раздел Параша в книге Дворим. 8 глава, 14 стих, и еще будет у нас 7 глава, 26 стих, там о том же самом сказано, о скромности. Там так сказано, 8 глава, 14 стих, ужасно любопытно. Там длинный пассаж, перед этим идет, потом идет длинный пассаж. Там так написано, если ты забудешь Всевышнего, такой смысл, Рэбари, там интересная фраза, если ты забудешь Всевышнего, то, может быть, с тобой вообще все будет хорошо. Я сейчас пересказываю своими словами все это. Будет у тебя достаток, всего достигнешь. И еды у тебя будет вдоволь, и дом, и страна, все хорошо, супер. И возгордится твое сердце, вот это наш 14-й пасук, 14-й стих, возгордится твое сердце, и забудешь Всевышнего. И скажешь, что именно твоя рука это сделала, вот моя рука это сделала. Вот видите, все, чем я обладаю, это я сделал. И вот с тобой тогда что произойдет? После чего начинается книга Дворим с теми пророчествами, клалот, часто говорят, проклятиями, которые будут с еврейским народом, если он что? с, если он забудет Всевышнего. А я хочу обратить ваше внимание на структуру этой части, вот этих нескольких стихов. Если забудешь Всевышнего, смысл такой, у тебя все будет хорошо. Если забудешь Всевышнего, так написано в Торе. Если ты его забудешь и будешь жить по-своему, и, возможно, все у тебя будет хорошо, то есть опасность, ты забудешь Всевышнего. Вот к чему я говорю. Если ты забудешь Всевышнего, то ты забудешь Всевышнего. Это называется так, одно из объяснений. Если ты забудешь Всевышнего в том смысле, если ты перестанешь соблюдать Тору, перестанешь делать, выполнять заповеди, которые ты взялся выполнять, то смотри, у тебя будет обязательно испытание достатком, чтобы проверить тебя, что ты скажешь, когда у тебя все будет удачно. Зачем мне Всевышний, если у меня все есть? Ведь человеку что-то нужно тогда, когда ему этого не хватает. Если мы живем в материальном плане, то у меня все есть. Зачем мне нужен Всевышний в материальном плане? Никто не болеет, слава Богу. Никто не нападает. Ни один араб. Он нас вообще не замечает. Сидим, изучаем Тору. Кто это сделал? Это мы сделали. Что дипломаты, политика, вообще умение вести себя с другими народами. Это все производство наших рук. Моих, вот видите, вот этих. А как только ты это скажешь, называется, зачем Всевышний? Вот Всевышний тебя отойдет, от тебя отойдет, оставит. Вот тогда появятся и арабы, и все остальные. И рассеят тебя, и будешь дрожать от листа за спиной, лист упадет. Самый тишайший звук. Вы слышали, как листья падают за спиной? Ты вздрогнешь, решишь, что это враги. Это рассказ не о листе, а о тебе. Ты готов вздрагивать там, где и вздрагивать не надо. Ты будешь бояться там, где и бояться не надо. Почему? Потому что с тобой будет тяжелая вещь. Ты пойдешь в ситуацию, когда нужно бояться. До такой степени, что ты от всего будешь умирать от страха. В любой ситуации. А все с чего начинается? Если ты не будешь соблюдать Тору. Так вот. Первое, что здесь было сказано. Возгордится твое сердце и забудешь Всевышнего. Так сказано у нас здесь. Если ты начнешь перестать соблюдать, возгордится твое сердце. Что такое возгордится? Ты начнешь самого себя оценивать. Это я. О, это называется там вещь, которую мы назвали, сейчас сказали об этом. Гордыня. Значит, этого нельзя делать. Это первый момент. Второй книги Дворим, 7 глава, немножко раньше, 26 стих, там так написано. Не вноси никакой мерзости в твой дом. А вода Зара называется, да? Вот все, чему поклоняются, а вода Зара, идолопоклонство, идолов, не вноси в свой дом. Написано Тева. Мерзость. Такой перевод, но я не виноват, так в русском языке. Гадость. Нормально, лучше. И имеется в виду идолы. Объекты идолопоклонства. И используется слово вот это вот Тева. Ну, гадость все-таки. Пакость. Ой, очень хорошая пакость. Скверна. Хорошее русское слово. Скверна. Похоже на верно, да? Ну, не, наверное, ну, неверно. И с другой стороны написано Мишли. Мишли – это притчи царя Соломона, 16 глава, там так написано. Тоева – мерзость для Всевышнего. Дается определение, что это такое, вот это вот скверно, гадость. Мерзость для Всевышнего – любой высокомерный человек, гайван. Человек, который смотрит на всех, гайва, а слово гаво, да, сверху вниз. О, смотрите, как интересно. Возгорится твое сердце, это, оказывается, сказано о твоем сердце, которое поднимается, в то же время сказано, не вноси, на самом деле не вноси идолов в свой дом. Но сказано, это же многозначительные слова, слова со многими значениями. Не просто не вноси в свой дом идола, а ты не вноси мерзость в свой дом, в свое сердце. Что такое мерзость? Это человек, который смотрит на всех сверху вниз. Тоже не вноси. Запрет. Отсюда следует, не будьте высокомерными, все, конец цитаты. Не смотрите на других людей сверху вниз. Смотрение сверху вниз – это мерзость в глазах Всевышнего. Итак, Тора говорит, это запрещается. Человек нельзя быть надменным, высокомерным, гордым, заносчивым, да, и так далее. Или навязывается себя другим. Вот какой я. И рассказывает постоянно о том, какой он. Ну, на ровном месте. Вы знаете, это же не такая простая вещь. Разговаривают два человека. Сидят люди, друзья, разговаривают. И один друг говорит, вот я не люблю неправду. Меня, извините, сейчас я интонацией показал, что как будто он что-то отрицательное говорит, да? Но вот показать, что какой ты хороший, это же называется демонстрация самого себя. Это нескромное поведение. Ну, не любишь – не люби. Не надо об этом говорить. Практически. Или, например, ну, не люблю я, когда… Что? Когда обещают, не выполняют. Зачем это было сказано? Давайте посмотри, что изменится в мире, если ты фразы не будешь говорить. Не рассказывай людям, какой ты хороший. Это называется не навязывайся, а другим будь скромным. Иногда такую фразу надо сказать. Почему ты поступил так-то и так-то? Мне кажется, что это нехорошее поведение. Почему я считаю, так себя вести нельзя? Ты меня спросил, я тебе отвечаю. Но представить другим людям, смотри, я считаю, что это гадость, когда я ничего толкнул. Ничего, никакого результата от этого не будет, кроме одного. Все увидят, ух ты, смотри, какой хороший человек. Ну, не зря же он говорит, что он хороший человек. Вот это качество у него есть. Это называется нескромное поведение. Значит, надо быть скромным. Или малым, маленьким, швелотрух называется. Ну, не говори какой-то высокий, а это называется быть низким. По-русски сказать быть низким плохо. Ну, значит, мы будем это использовать. Явец, на вот, сегодня выписал это. Написал. Обратите внимание, что чем ниже человек, в смысле не чем ниже, он так написал, чем он дальше от Всевышнего, ну, если небеса наверху, значит, получается ниже, да? Чем дальше от Всевышнего, тем очень часто, такое часто бывает, что он проявляет высокомерие. Чем ниже он, тем он выше по отношению к другим людям. И нетерпим он к ним. И наоборот, чем ближе человек к Всевышнему, тем он скромнее. Скромнее он ниже по отношению к другим людям. Это парадокс такой, да? Чем ниже, тем выше, а чем выше, тем ниже. Так нужно читать. Чем ниже, то есть дальше от Всевышнего, тем выше над людьми. Легко там быть высоким над людьми. Потому что нет, это не сдерживаем никакими этическими нормами, мусаром нашим. А когда ты приходишь к Всевышнему, то ты понимаешь свое место, называется гамаком. Свое место. И понимаешь свою значимость в этом мире. И ты родился не для того, чтобы быть примером другим людям. Это хорошо, если ты будешь хорошим примером. Но если ты будешь кричать, я пример другим людям, это как раз пример, как нельзя себя вести. Знай, что ты стоишь перед своими задачами, и твоя задача что? Улучшить самого себя, поднять самого себя, а остальных поднимать, это может быть не твоя главная задача. Человек пришел не учить, а учиться. Некоторые люди пришли и учить заодно, да. Если он не будет учить, скажем, ну что ж ты не выполняешь функцию, которая тебе предназначена, ты умеешь учить, тебя люди слушают. Ты являешься авторитетом среди них, и поэтому себя будет спрошено из-за учеников. Были у тебя ученики или не были? Да, но не все же так. И не все становятся врачами, учителями, шоферами маршруток в городе Казань. Ну, не все. И поэтому у каждого своя задача и своя роль. Баба Батра, 25-й лист, 2-я страница. Там так написано. Человек, который хочет стать мудрым, пускай склоняется, поворачивается в сторону юга во время молитвы. Мы молимся куда? А это, между прочим, не все знают. Мы молимся в сторону Иерусалима, это знают все. А когда сказано, ну, в сторону Иерусалима мы молимся. И это называется мизрах. Вот что, к чему я хочу сказать. Даже если на самом деле ты из Кейптауна молишься в сторону Иерусалима, это будет что? Север. А из Камчатки ты молишься в сторону что? Марав, в сторону запада. Но считается, это направление называется мизрах. Поэтому сидят почетные гости, раввины, у стены, которая называется мизрах. Хотя она может быть где угодно. Это просто в ту сторону мы молимся. Все понятно, да? А когда мы смотрим на Иерусалим, и это мизрах, независимо от того, на самом деле, как мы смотрим, то на мизрах мы смотрим. Юг куда будет? Направо. Такая особенность. Если мы повернемся лицом на восток, то юг у нас будет направо, а север будет на юг. Так вот, сказано в Бава Батра, когда ты молишься, чуть-чуть повернись направо. Если ты что хочешь? Если ты хочешь стать мудрым. Понятно, что здесь это не просто так говорится. От того, что к вам будем вертеться во время молитв, ничего не происходит. Ну, так сказано. Сейчас мы узнаем, что же это говорится. А если хочешь стать богатым, повернись к северу, чуть-чуть налево. И разговор не идет не о том, рахамим или дин, право, лево. Нет. Идет о другом. Гагра, Веренский Гаон, написал, так на юге в храме была менора. юг, когда входили, как раз входили и лицом к западу входили. А юг, он, это настоящий юг, не относительный, как мы сейчас говорили, а настоящий. Минора, так написала Агра, это мы знаем об этом. Минора – это признак мудрости. Еврейский народ мудр. Поэтому в Хануку мы зажигаем что? Символ миноры. Мудрые мы. Мы могли бы не минору зажигать, а другие есть, есть вещи в храме. А именно, там есть стол приложения. Стол, на котором лежат хлеба, да? Лехом. Каждую неделю там клали лехом. Вот оставили справа. Это богатство. Ну, мы могли бы, между прочим, брать, и в Хануку был символ бы не минора, а, ну, не знаю, ну, осветить нужно было бы. Минора должна гореть, поэтому нам масла не хватало. Ну, что-нибудь случилось с этими столами, была задержка, и теперь у нас символ Хануки, так скажем, Леавдиль, стол. Везде мы стол вывешиваем. В храме было много артефактов. Минора только один из них. Не работало ведь ничего. Минора – символ мудрости. И на все века. И именно мудрость, с ней снова нужно делать, подливать шемон зайт, масло, и зажигать. Мудрость нужно поддерживать. А богатство нужно не поддерживать, его нужно только не, уметь не развалить, если ты получил его. И вот, понятно, что его нужно сделать. Хлеба нужно было спечь, нужно было их положить, нужно было их поменять. Все это понятно. Но символ – мудрости. Так вот, богатство – это что? Север, а мудрость – это на юг. Об этом сказано в Баобатра. Ну, чуть-чуть отклонись на что, куда? Налево – это будет юг, и ты будешь мудрее. Так, по Агра, так сказано. Рабби Нахман из Бреслава сказал. Нет, еще Агра дальше. Минора – это мудрость, стол с хлебами – это богатство. Отсюда следует, что одновременно нельзя быть и богатым, и мудрым. Вот к чему он сказал все это. И богатство, и мудрость – это испытание. Мудрость – это не просто ум. Умным человек рождается. Как и богатым. Некоторые люди рождаются богатыми, у них уже папа уже богач. Но с этим богатством нужно что-то делать. Это умение, это работа. С умом тоже нужно что-то делать. Ты никому не придешь, не придешь ты на небо и скажешь: «Дайте мне Ган-Эден, я умный». Нет. Спросите тебя, что ты делал с этим умом? Что ты делал с этим богатством? Ну, не впускают богачей в Ган-Эден, в рай, выстраивая их в линию по списку журнала Forbes. Кто из вас богач, что первый заходить? И там можете занять полочку поближе к печке, как в баню. А ты, что у тебя? У тебя только 9 миллиардов, ты четвертый. Пойдешь четвертый. Нет. Что ты сделал с этими деньгами? Это было большое испытание. Я не знал, что деньги мне были даны для испытания. Мне тоже самое можно сказать. Я не знал, что можно свой IQ, мне нужно было использовать для людей. Я думал, что как здорово, я богат, я умный. Все говорят, я умный. Все же говорят, он умный, он хороший. А этот плохой, он дурак. Что значит дурак? IQ у него слабый, он не виноват. Этот человек, умнейший человек, он тоже, не то что не виноват, со знаком плюс, не заслуга это никакая, он такой родился. Что он сделал с этим? Так или иначе, это испытание, не все поэтому богатые, у меня еще такая присказка была, я ее слышал от своих учителей, однажды от своего учителя, он сказал, потому мы и не богатые, все, не все богатые, что мало кто может это испытание пройти, может рухнуть, не дай Бог. Не все мы умные, потому что тоже испытание, очень большое испытание. И поэтому нужно, можно стать умным, можно стать богатым. Что такое умный? Умный тот, кто видит, что, к чему приведет его дела, чему, чем закончится, каков финал того дела, в начале которого он стоит. Ты такой богатый. Тот, кто говорит, у меня достаточно. Еще не значит, что он все бросил, остальное и будет двумя копейками жить, питаться на этом свете. Но, по крайней мере, умеет радоваться и получить удовольствие, и полностью ощущать всю прелесть жизни от того, что он имеет. А не плакать: ой, у меня сегодня, рыбарь, у нас сегодня с тобой 200 шекель на день. Мало. Но ведь не голодаем же. И квартира у нас есть, и дети сыты, богаты. Но переживаем мы. Привыкли переживать. А чего же мы не переживаем, что мы глупые? Так или иначе, это испытание, не всем это было дано. А Рабби Нахман пришел из Бреслава. Рабби Нахман. И сказал, как-то не бывает одновременно богатым и мудрым. У нас было много таких евреев. Раби Иуда а-Наси. Просто пример. И богатый, и мудрейший. Как это могло произойти? Ответ. Это могло произойти только со скромным человеком. Мы сегодня о скромности говорим, да? Шфила, который никогда, ни на кого, даже на нееврея, даже на отрицательного человека, даже на врага рода человеческого, не смотрит сверху вниз. Еврейский подход. Мы говорим, как же нам нужно? Это наши враги, они напали на нас. Мы высокие, они низкие. Нет. Защищаться нужно. И да, нужно стрелять, убивать. Пожалуйста, если у вас ничего не осталось. Но не смотрите на себя, как на что? Как на людей, которые подавляющие культуры. Вот, кстати, какие мы высокие люди. Не дай Бог. Иначе ты так на себя смотришь. Так вот, только другой, человек из другого мира. Человек из другого мира. Сейчас я скажу, что такое другой мир. Не будем говорить. Мудрость и богатство – это испытания. И они не даются одному человеку, потому что два испытания тяжело для одного человека. Но если он скромен, нет опасности, что он что? Что он рухнет на этих испытаниях. Это для него не испытание. Он не станет жить для себя, используя мозги и богатство. Еврейский человек. Раз так, то ему не будет этого испытания. А поэтому Рави, он ничего особенного не сделал своим богатством, он помогал. Он платил просто Цезарю деньги, когда не хватали. Деньги, которые собирали кто? По налогу. А мудрым он тоже не для себя. Он собрал минху, мишну, учил своих учеников, и они собрали то, из чего потом возник Талмуд и Вавилонский, и Иерусалимский. Есть у меня свое определение скромности. Одно из определений, может быть, оно не универсальное. Скромный человек – это тот, который ни одного своего доброго дела не приписывает себе. И не говорит, вот пейте, это я сделал, я сделал. Это рабочее такое определение. Он считает, что все, что он сделал хорошего, он и обязан был сделать. Он не может этого не сделать. А если уж совсем что-то выдающееся у него получилось, то он этому подсказал, или помог, или научил. Кто? Всевышний. Он ему дал это в руки, сделал это. Так, это как называется, удача, повезло. Он ему дал. Просил, молился, получил. Но Всевышний. Доброе дело – это не я. Тот, кто готов творить добро анонимно, вот тот такой скромный человек. Что бы я ни сделал, я согласен, чтобы никто даже никогда не узнал об этом. Вот чем больше на это согласен, ну, везде, не везде, всегда, вот настолько я и скромный. Но я отвечаю за свои плохие поступки. Еще не значит, что я… Непонятно, что каждый хочет, чтобы плохие поступки тоже были анонимны. Но не хочу, чтобы все об этом знали. Но, по крайней мере, знаю, что это ты. Нет, неправильно сказал, что это я. Я сделал плохое дело, это я сделал. Всевышний меня сюда не подводил. Он меня подвел к этому испытанию, чтобы я этого не сделал. Чтобы я стал сильнее. Так вот, хорошие дела – это не я. Мои хорошие дела – это не я. А мои плохие дела – это я. Такое правило. А другие люди? Другие люди – это их добрые дела. Не Всевышний их сюда подвел и научил. Это они сделали так. Вообще-то, стоя перед большим испытанием. А вот их плохие поступки, это как раз не они. Так у них получилось. Даже если они нарочно сделали. Но Всевышний меня подвел сюда, да? Он мне показал этот поступок. Этот плохой поступок был по отношению ко мне. И, по крайней мере, я его увидел. Я возмутился. Вот Всевышний мне этот плохой поступок этого человека сделал для моего испытания. Может быть, для того, чтобы я его научил. Может быть, для того, чтобы я смолчал. Чтобы я не устроил здесь скандал и так далее. Запомнили? Я – это мои добрые дела. Извините, наоборот. Я – это не мои добрые дела. Мои добрые дела – это Всевышний. А мои плохие дела, к сожалению, это я. Я буду исправляться. А добрые дела этого человека – это он. А плохие дела – нет, это не он. И не мне его исправлять. Талмуд, трактат Сота, 4 глава, 4 лист. Вы знаете, нет, это 4 лист и 5 лист, просто даже не помню. Конец первой страницы, начало второй страницы. Там сказано про высокомерного человека. И сказано, что там прям приведено 5 условий. Высокомерный человек, гайван, да? Человек, который смотрит на всех сверху вниз. Даже если это не видно, даже если видит себя скромно. Сидит скромненько, смотрит, кто я, а кто они. Это называется гайван. А теперь он приравнивается к идолопоклоннику. Чистейший Овед Авадазара. Ты служишь не Творцу, а себе. И делает это. А если он еще и говорит об этом, он говорит, это открыто. Вы меня извините, конечно же, пример немножко натянутый, так оно и есть. А я не люблю, когда не говорят правду. О, в это время он послужил самому себе. Вот на эту фразу. Вот это и есть в этом во всем авак, да? Пыль, ощущение, намек на идолопоклонство. Он сейчас не для Всевышнего, это говорит, а для себя, чтобы показали, какой человек он сильный. Но если ты устроил из себя идола в своем собственном храме, ну, не навязывай себя и другим. Люди ведь видят это, не поставят тебя идолом. Но если ты их не заставишь, если ты начальник, то, конечно же, они защитят тебя. Если ты президент великой страны, тоже они там будут смеяться на твои шутки. Но, в принципе, в обычной жизни лучше себя так себя не вести. Это первая вещь. Приравниться к идолопоклонству. И еще, не еще. Считается, что такой человек отрицает Всевышнего. Кофер называется. Кофер-байкар, да? И даже если он соблюдает все заповеди, он не скромный, отрицает Всевышнего. Мало того, что идолопоклонник, да еще и сомневается в необходимости почитания Всевышнего. Он единственный, уихад. Еще считается, что он построил себе жертвенник. В нарушении всех главных заповедей. Памятник самому себе. Я памятник воздвиг себе нерукотворным в ушах своих гостей, когда я говорю, какой я хороший. Хороший цитат. Еще такие люди, знаете, что делают? Они вообще любят, когда их похвалят. Нет, вообще любому человеку приятно с детства. Дети-то любят это. Вот у нас осталась детская черта. Так, давайте скажем. Если мне нравится, когда мне льстят, и когда мне говорят хорошие слова, это же идолопоклонство. Если по-другому можно сказать, да нет, это все еще детство осталось. Да, есть такая инфантильность. Его восхваляет. И, может быть, он вообще не добивается открытой этой лести. Но меня, знаете, хвалить вообще можно только в адрес Творца. Не себя, а Творца. Вот что я хочу сказать. Других людей можно хвалить, если им это поможет. Четвертое – это три. Первое – идолопоклонник. Второй – он кофер отрицает. Апикойрос называется еще, да? Выражение. И третье, он сейчас строит жертвенник в храме. Жертвенник в храме – это памятник возник себе нерукотворный, жертвенник. И воскуряет там фимиам, да, по-русски называется. Четвертое, шхина проклинает его. Шхина – это присутствие Всевышнего. И он тем самым, как только он говорит, а я вот не люблю, это называется, а вы любите, это называется что? Клала. Тем самым он проклинает других людей. Сказать плохое о людях – это называется проклятие. Вот я такой, а вы такие. Вот я знаю русский язык, а вы не знаете. Но знаете, как пишется союз, несмотря на то, что? Вот я знаю, что запятая там не ставится, а вы не знаете. Ну что же это такое? Ай-яй-яй. Что я сейчас сделал? Или, например, идемте. Ну, не русская речь. Нельзя сказать идемте. Как я считаю, много чего происходит в русском языке. Вот я знаю, а вы не знаете. Что он сейчас, чем он сейчас занимается? Он занимается... Ну, не клала, конечно, не проклятие, но понижение статуса остальных людей. Вот настолько шхина тебя сейчас будет понижать, ни больше, ни меньше. Говорит то же самое по-человечески. Скажи очень просто. Жиши, пиши через «и». Просто такое правило. Не говори в такой форме. Жиши, пиши через «и», я-то пишу, а ты почему не пишешь? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот этого второго не надо. Я подчеркиваю немножко интонации, конечно, то все можно сказать культурно. Слушайте, а чему тебя в школе учили? Ну, Рэбби Фрайм. Ты в школе вообще учился? Вот я в школе учился. И что? И пятое, в конце концов, он теряет уважение, приобретает презрение людей. Вот к чему все это скатывается. Нескромных людей видят. Скажите, пожалуйста, хоть одного нескромного человека остановило то, что он понимает, что видят люди, что он нескромный? Он что, не знает, что он нескромный? Он даже и ходит вот так. Ты кто? Ты кто такой? Так написано в Сота. Чем может гордиться человек и выделять себя из остальных? Если богатством, то это ему дал его Всевышний. Нет в этом заслуги. Если умом и талантами, то же самое он их получил в готовом виде. Помните, сказал Пастернак, поэт Пастернак? Знаете такого, Борис Пастернак? У него слова очень интересные. Талант – единственная новость, которая всегда нова. Вот как здорово, талантом все простим. Люди бесталантные не годятся. Талант – единственная новость, которая всегда нова. Можно уважать человека за его таланты. Но это же неверно. По-еврейски это неверно. Уважать надо за хорошие дела. которые он при помощи этого таланта делает людям. Если тем, что учил Тору больше других, человек учил Тору больше других. Можно ли гордиться тем, что он учил Тору больше других? Написано, не гордись своей Торой, ибо для этого ты и создан. Ты ее должен был учить. Я сейчас приду и скажу. Рабарье, ты воздухом дышишь? Сколько ты он дышал? 44 кубометра жиженного кислорода, а я 48. Ну, разве этим гордятся? Нет же, конечно, правильно? То же самое и с Торой. Не гордись, потому что как не гордятся? То, что дышишь воздухом. Так вот, что такое ставить других ниже себя? Об этом мы говорили, да? Нужно поставить себя не выше других, а называется ниже других. Есть у этого два полюса существует, ряд людей. Например, хулиганы, они презирают других людей. Считая себя центром мира, значит, им все позволено. Хулиган, он вообще-то разрешает себе. Раз так, то он что? Он выше других. И начальники, которые часто презирают подчиненных. Они говорят, я никогда не был начальником, мне поэтому легко их имитировать. Нижнюю губу они отопыривают. Они князья, президенты, крупные политические деятели, известные поэты, паханы. Может быть, просто в нашей подворотне. Стоит он, смотрит на всех. А вокруг него дети собираются, смотрят на него. Ну, дети из запущенных семей. Смотрят на него зависть. И это называется... он ставится выше себя. Это запрещается, нужно быть ниже себя. Не быть таким называется. Обычно люди думают между... думают так. Например, я москвич, а... я обычный человек москвич, а это провинция. Вы слышали, да, с таким взглядом знакомы? Кто ездил в Москву за апельсинами и колбасой, встречает, да? Понаехали сюда. А в Израиль? Вот вы понаехали сюда. Кто вы такие, с какой деревни? Одно к одному. Я соблюдающий еврей, они презренные гои. О, даже слово «гой» он произносит неправильно, он гой какой-то противный. Я профессорский сын, чем отличается? А он из деревни Смятанки. Не скажу Саратов, Смятанки деревня, а я профессорский сын. У нас это не принято так говорить. Вы же какие слова там сказали? Как вы ругаетесь? А у нас так нехорошо. Нет, сейчас уже профессорские дети. Обгонит любого профессора. Я веду скромно, а это ругается матом. Ты скромно себя ведешь? Говорят, что матом не ругаешься. Но скромность не заключается в том, что не ругаешься, а в том, что не надо говорить о том, какой ты скромный. Как только человек так подумал, не то, что сказал, подумал, он не скромен. Проявил нескромность. Это запрещено Торой. Как нужно думать? Да очень просто. Вот видите, человек, который позволяет себе нехорошие слова. Это потому, что его так воспитали. Не все еще потеряно. Можно пережить. Я не могу это исправить, значит, я могу и потерпеть. Если мне никто не делает физически, или, ну, или по-другому неприятно. Что такое неприятно? А в уши лезет, это что, не физически, что ли? Так научись себя вести, чувствовать себя так, чтобы это в уши не лезло. Неприятно, я согласен с вами, неприятно. Была такая фраза, была сказана. Слышно меня, да? Это я стучу рукой по столу. Вот мы сидим в читальном зале, в синагоге. И мне это немножко мешает. Кто-то сказал, да нет, ведет себя плохо не тот, кто стучит, а тот, кто нервничает. Что-то в этом во всем есть, можно не нервничать, ничего страшного не произойдет. Стучать, конечно, не надо, но нужно себя научить себя, не обращать на такие вещи внимания. Вчера я познакомился с человеком, у которого удивительный совершенно голос. Он приехал к нам на молитву, посетил наш Бет-Кнессет. И я с ним разговаривал, свой молодой человек, ну, лет 30-35-40, не помню, младше меня. У него голос густой и рождается откуда-то изнутри, ну, точно был бы Шаляпин. Я говорю, петь умеешь? Он говорит, я так люблю петь, я так люблю петь. На иврите разговор шел, он местный, и такой фразой говорит, да у меня нет слуха совсем, поэтому я не пою. Я говорю, ну, такой голос просто карьян называется, диктор. Он рождается отсюда, громко, он наполняет. И когда три человека разговаривают потихонечку, слышно только его одного, большой объем. Я говорю, как ты ездишь в автобусах? Это же трагедия, проблемы, скажем так. Он же не может взять телефон и разговаривать. Слышит весь автобус, он даже будет шепотом говорить. Если он голос, хоть чуть-чуть выходит, не шепот, а голос. Все же слышат, он говорит, я мучаюсь. Так вот, мы же не будем его обвинять в этом, ну, деваться-то ему некуда, у него такой голос. Я не говорю о человеке, который кричит в автобусе, такие странные вещи он рассказывает очень всем, и можно было бы его, я не буду просить, кто-нибудь попросит, лучше так себя не вести. Но этот человек не виноват, что он мешает людям взремнуть. Он не может говорить тихо. А поэтому и тот, кто не умеет говорить по-русски правильно, или не умеет говорить без всяких выражений, он, в принципе, не умеет. Это не значит, что на нем нужно поставить магендовит и сказать, что все уже пропало. Ничего не пропал. Еще Всевышний поможет ему выбраться из этого неприятного момента, ведь он же неприятные вещи делает. А мы знаем, что нельзя делать неприятные вещи людям, а он не знает этого. Ну, узнает еще. Так или иначе, это испытание было для меня. Не вопить. Слушай, с твоим голосом нужно засунь этот телефон, отключи этот телефон. Выйти из автобуса и поговорю. Весь автобус, целый час нашей езды, вот я ехал час сюда, разговаривает, а он сидит, он говорит, мне Пьегорский запретил. Нельзя так делать, нельзя никому ничего запрещать. Так или иначе, правило очень простое. Некоторые любят только себя, плохо относятся к чужим замечаниям, поправкам, советам. Это гордецы. Ты чего это мне вдруг делаешь замечание? Это нескромное поведение. А некоторые люди ненавидят себя. Почему? Потому что делают себе вред. Откуда они узнают, что ошиблись или... Откуда? Кто узнает? Кто им скажет, что они ошиблись? Если они что? Ненавидят себя из-за того, что они не любят делать замечания. Правило очень простое. Люби замечания в свой адрес, не делай им другим замечания, если они этого не любят. Или если это не поможет. Хотя в Торе написано «делай замечания», когда это поможет. Есть правила, мы это уже проходили, что в некоторых случаях даже и не поможет, а все равно нужно это сделать замечание. Помните, мы говорили об этом, да? Чтобы окружающие не подумали, что ты согласился с таким поведением. Или рано или поздно, рано или поздно поймет, в чем дело. Но не торопись с осуждением. Почему? Как человек, который осуждает очень часто, делает на каком? На градусе нескромности. Вот ты не веди себя так, вот я же не веду себя так. Это называется «я лучше тебя». Рави Исра Залман Мельцер. Мой любимый рассказ. На сегодняшнего дня мой любимый рассказ. И второй рассказ тоже мой любимый. Он рассказывал, он был же старым человеком, рассказал своим ученикам, эта история была записана с его слова, в одном литовском городе, где он жил. Он жил в Литве, не в этом городе. Шел спор, махлокот, очень много было споров между равом и общиной. Ну, не между всей общиной, все-таки вся община приличная была. Но, наверное, кто-то в этой общине от имени общины, вызывающий себя вел против рава, мы даже не будем здесь рассматривать этот вопрос, кто прав, кто виноват. Так или иначе, считается, что рав был хороший, сейчас вы узнаете, почему, а его кто-то хотел убрать оттуда. О, так, такая позиция этого рассказа. И вот однажды этот рав к раву приходит и спрашивает вопросы, задает, и он ошибся в одном, псак называется, в одном решении. Его спросили, а он ошибся. Причем вопрос был не такой непростой. Я вот вчера, мы разбирали вопрос, тоже непростой. Вот если вы раввин, рыбарь, вы раввин своей синагоги. Во время субботы мы достаем из Арона Акойдыш свиток Торы. У свитка Торы есть лицо. Правильно, да? Что такое? Какое лицо у свитка Торы? Это то, которое разворачивает. И вот тут текст читает, потом сворачивает это лицо. И когда надевает покрывало на него, то что? То все, что написано покрывало золотыми буквами, им с этой стороны не стоит. А как это несут? Когда берут, где эти надписи, где лицо? Здесь, ко мне или наружу? Вы скажете, конечно, к наружу. Почему? Потому что человек идет и показывает всем. А кто сказал, что всем показывает? Он должен показывать всем? Например, я сижу в суке. У суки, между прочим, тоже есть у этих вот крошин, у этих досок, есть одна полированная, хорошая, красивая сторона. Если одинаковая, неважно как. А вторая, например, просто, ну, не нужно. Вы заметили, что большинство в Израиле сукот стоит таким образом, что наружу стоит нестроганная часть, а внутрь хорошая. И это хорошая, кстати, там все равно простыню закрывают. Что значит к себе? Может быть, к себе, это же моя заповедь. Вот он тоже себя не ведет внутрь, несет внутрь. К сердцу он несет это. Но это еще не все. По ашкеназскому закону, однажды после того, как прочли всю Тору, ее берут и показывают. Как ее показывают? Лицом к людям или лицом к себе? Лицом к себе, а люди за мной, правильно ведь? Я беру, видите, вот Тора, две палочки пашкинавскому обычаю, здесь сама Тора, вот так все это происходит. Я поднимаюсь, меня все видите, да? И показываю, перед собой держу и показываю. В эту сторону, в эту сторону. И все говорят, Зойза, Тойра, Шер, сам Литр. Это Тора, который положил перед еврейским народом по указанию Всевышнего Моше Рабейну. Правильно, да? После чего он садится и держит, продолжает так держать, потом он заматывает все это. Подходит ребенок, закрывает или другой еврей, одевает футляр этот. И что он делает после этого? Он ее держит к себе же, правильно ведь? Теперь-то он к себе ее держит. А когда пойдет человек, который будет ее относить на место, он ему даст, и тот уже наружу будет держать. Потому что я ни разу не видал, чтобы передавали вот так. Кстати, между прочим, а как нужно показывать Тору? Именно так, к себе, может быть, и так нужно Тору держать. Почему? У сефардского обычая как раз проще. Он стоит сзади всего этого деревянного футляра. Он всем показывает таким образом, что всегда вот это вот лицо наружу. А пашкинавский как? Тебе подходит и спрашивает, ну и что нужно делать? Из того, как мы видали, как он сидит, и потому что он по-другому не может это сделать, она у него у сердца, и он ее дает, и человек тот несет ее, что наружу этим лицом. А значит, тот, кто берет ее тоже лицом наружу. Хорошая логика. Так ты скажешь и нужно. А написано по-другому. Так или иначе, тетя Мингак, спросите своего учителя, вот задали примерно такой вопрос этому раву в Литве, а все это рассказывает раве. Рабби Мельцер. И он ошибся. И он пасак сделал постановление не против Шульхан Аруха, но совершенно бемфураж было написано. Один из комментариев на Шульхан Арух называется «Шах». «Шах» написал предположено. Все по-другому. И он это издал. Как обрадовались эти люди. У нас же написано, что вот так-то и так-то, а он издал по-другому. Не рав он никакой. И они обратились к Раву Спектору. К Раву Спектору, Эльханану Спектору, который был крупнейший раввин в ту эпоху, и написали письмо, вот какие ошибки делает наш раввин. Как вы на это посмотрите? У нас есть объективные доказательства о том, что раввин плохой. Он значит, что раввин хороший, но всякое бывает. И все тут дело, конечно, в этих людях. Он не скажет, вы исправьте. Что можно сделать, как можно починить ситуацию? Рав Спектор починил ситуацию изумительно. Почему это мой рассказ любимый? Рэбари, послушай. Он написал письмо. Сел, написал письмо. Из каких соображений? Он эту задачу решал. Из каких соображений нужно принимать то-то, принимать это. А потом в конце написал, как этот рав написал. Вот такой псак, такое решение. Против кого? Против шаха. Шах – это Шульхан Арух. И послал на почту. Марочку прилепил и пошел по почте. И на этой же почте он подошел к телеграфу и говорит, барак, да, не брак, телеграмму пошлите. И послал телеграмму на свой счет. Написано так было в телеграмме. Я вам только что послал письмо, а потом посидел дома, изучил, и оказалось, что это ошибка. Поэтому нужно наоборот. Я согласен теперь с Шахом. И отправил. Те люди получают телеграмму, потом приходит письмо. Правда все? Написано здесь против шаха, в телеграмме согласно шаху. И теперь они понимают, что это тяжелое место, в котором можно ошибиться. Даже рав Спектор ошибся. И поэтому они подходят к раву, рав ошибся. И теперь он теперь может исправить эту ошибку. Не потому, что он плохой рав. Рав Спектор, крупнейший раввин нашей современности, тоже ошибся. Так он помирил их. Рав Мельцер рассказывал это, он же был старым человеком, он плакал и говорил, есть много способов было их помирить и попытаться помирить. Но рав Спектор сделал самую удивительную вещь. Он сделал, что ценой собственного кавода, собственной значимости, своего раввинского звания, он спас этого раввина. Он сказал, что и я ошибаюсь. Он не ошибался. Он прекрасно знал, какой должен быть ответ. То есть это и называется пример удивительной скромности. Ну, второй рассказ. Рави Моше Мордхай Шлезингер рассказывает. Это написано в его книжке было. Рассказ сегодня. А вот непростой рассказ. Сейчас, ой, я сейчас сделаю вам испытание. Вообще, этот урок, интересно, кто-нибудь слушает, кроме Рэба Арье. Надеемся, что слушает тот, да? Ну, давайте. Его вывесили. Как будто вы существуете. Я не вижу, я сомневаюсь, что на мои уроки ходят люди. Что все надоело уже всем. Устали люди. Сколько же можно? 22-й урок одного только цикла «Скромность по-еврейски». 22-й урок. Это скромное поведение? 22 раза говорить про скромность. Да хоть 1000, да? Раби Моше Мордхай Шлезингер. Ему эту историю сказал Раби Яков Исраэль Каневский. Ты ничего не рассказал. Стайплер. Он сам обратился к своему ученику Раву Шлезингеру и пожаловался. О, интересное выражение было. Скажи, пожалуйста, в чем мой грех, Хэт? В чем мой грех, что все ко мне идут и идут за брахой, за благословением? Интересный вопрос, да? Что такого плохого сделал в этой жизни, что теперь должен говорить браху? И Рав Шлезингер ему ответил, так написано Медраш Раба Рут. Медраш Раба, на книге Танаха, вот на одну из этих книг, книга называется Сефер Рут, там написано, человек должен стремиться получить браху от старейшины, от закен, от умнейшего человека. Закон написано. Вот он приходит к вам. Написано. Рассказал, так это сказано про мудреца Тора, а не про старика. Я старик, это точно. А вот мудрец я Тора. Тогда Рав Шлезингер говорит, так написано в Бава Батра, 116-31 страница. И если у тебя в доме больной, не дай бог, то нужно пойти к мудрецу Хахаму. И он попросит милосердия небес. И попросить у него милосердия небес. Милосердия, рахамим. То есть, чтобы он помолился. Мы помним, что это такое, да? У нас это не Авадазар, мы все можем Всевышнему обращаться напрямую. Но если мы пойдем к мудрецу или праведнику, это просто отдельно от этого рассказа, и что мы знаем, что Всевышний поступает, небо поступает так, как он попросит. Вот пускай попросит. И в силу своей праведности. Мир устроен так, что делается в этом мире именно то, что просит еврейский мудрец. Это одно из таких положений. Тоже непростое положение, звучит, может быть, немножко странно на непривычное ухо. Но это так или иначе. Поэтому я прихожу к нему. Сейчас это как аксиома, ладно? Прихожу к нему, и он молится. Так вот написано Кахам, вот они к вам приходят. Браху получить. А Рахум сказал, кто сказал, что этот человек мудрец, к которому пришли? Да, нужно пойти к мудрецу. А кто сказал, что он мудрец? И рассказал историю. История была такая. Так рассказывает Стайплер. У нас в Бялостоке, это польский город, на границе между Польшей и Литвой, был один городской сумасшедший. Мишуги Шельгай Ир. Мишугины. Городской сумасшедший – это обычная история в европейских цивилизациях, как всегда. Звали его Михл. Имя такое было. Ну, Рабаре, Рабруан, а он Михл. Взрослое нормальное имя – Михаэль. Микаэль, да? Михаэль. И он всем… Он сумасшедший. Почему он сумасшедший? Ходил, всем говорил, что он Малах, ангел. Все смеялись, конечно. Ну, ангел, ангел. К детям он приставал. Он не говорил носить меня на руках. Он говорил, что он ангел, Малах. А дети его грозили. Ну, какой же ты ангел? Ты какой не ангел? Откуда ты взял, что ты ангел? Ох, так написано в Танахе. Где написано в Танахе? Вот в книге Даниэль. Это написано, пришел ангел, Малах Михаэль. Я Михаэль, вот я и Малах. Про меня написано. Дети были, это другой Михаэль. Где сказано, что это ты? А он на них кричал, апикорсим, коэфрим. Вы что, против того, что написано? Написано Малах Михаэль, ангел Михаэль. Вот и я есть Михаэль. Вы что, отрицаете Всевышний, не дай Бог? Написано, значит, это я. Так с мудрецом. Говорит Стайплер. Написано, что мудрец даст браху. Но кто сказал, что он мудрец? Я сказал ему в конце, спор закрывается очень просто. Сказал, что мудрец тот, кто ведет ешиву. Ну, ведет ешиву, кто, у кого есть ешива. Обычно не просто раввины, а это крупнейшие люди, есть ешива. И он тут почти заплакал, сказал, ну, раньше у меня была ешива, а теперь у меня же и этого нет. Чего же они ко мне ходят за брахой? Вы знаете, ведь он не хотел показать, что он не хочет давать браху. Он хотел, мучился, поэтому он обратился к своему любимому ученику Шлезингеру, он даже родственнику был, чтобы сказать ему, вот смотри, какие-то мучения происходят. Но не заслуживаю же я того, что ко мне люди ходили. Я ниже, чем тот, о ком они думают. Вот в чем дело-то было. Не потому, что было лень говорить браху. Кто я такой давать браху? Мудрец ли я или праведник ли я? Мы сегодня говорим о скромности. А вот сейчас будет викторина, которую я вам обещал. Остается еще 10 минут, я еще успею 4 таких вопроса задать. Адмор из Гур, Раби Симха Бунем, написал книгу «Лев Симха». Известная же книга. Крупнейший адмор. Уже здесь жил в Израиле. И он еще не был адмором. Он был сыном адмора, он еще не был адмором. И он оказался в Твери. Я не знаю, может быть... Сейчас мы живем в месяц Ав, да, после Тишаба, после 9 Ава. Сейчас каникулы, и многие едут отдыхать на Кинерет. Вот он там оказался. Возможно, что это было во время отдыха. Не знаю. Ну, что в Твери делать человеку, который вообще из Иерусалима, если не отдыхать. А в это время там был адмор из Вижниц, автор книги Мрей Хаим. Рав Хаим. Адмор из Вижниц. Взрослый, старый человек. И он пришел к нему, это двери, там проблема вообще-то, там есть район религиозный. Так иначе он пришел к нему, молиться в субботу, и молились там, Бет-Несет. И адмор из Вижниц предложил ему сидеть рядом с собой. И он отказался, он сказал, что вообще стоит. И все время стоял. Не сел на тот стул, который попросил он принести. И не знаю, хорошо это или нехорошо, сегодня мы дома обсуждали этот вопрос, если бы мне сказали... принести стул и сказали бы садись рядом с адмором. Возможно, что вообще не просто так, не садятся рядом с адмором у хасидов. Как мне сказали, ну не расстраивайся, тебе бы не принесли, согласен. Но ему принесли, еще не адмору, но Раби Симха Бун ему. Ему принесли стул, и он отказался с ним сидеть. Ну, закончилась молитва, и после молитвы, вот загадка, вот расскажите, что все это означает. Он его подозвал и сказал, я знаю, почему ты отказался сидеть рядом со мной, потому что сказано, от плохого удались, правильно ведь, да? Он сказал, халила, не дай бог, что вы, Рэбе? Я же не виноват, что мой отец адмор был. Все, весь рассказ. Что все это означает? А люди, особенно женская часть моей семьи, моментально сказали, что это означает. Он сказал, сходись. Тот не сел. Почему? Потому что на самом деле стоит он. И заодно неудобно садиться. Знаете, почему он не сел? Ну, он же не виноват, что его отец адмор. Его же пригласили сюда не потому, что он такой, а потому, что он сын великого адмора. Он говорит, это же не моя вина. Вы понимаете, да? Человек не чувствовал свое хоть превосходство, свой вес из-за одного того, что он сын кого-то. Он таким не является. Он считал себя не адмором. А раз он не адмор, то он не имеет права занимать чужое место. Его рядом садили как что? За то, что он сын адмора. Отца его рядом сажали с ним. Так вот, это понятная вещь, нет? Более-менее. Я говорю, я же не виноват, что мой отец был адмором. Если бы он не был адмором, меня бы пригласили. Вот на эту тему сегодня обсуждали дома. И на что мне сказали, а вот тогда бы и не пригласили. Садиться на стол. Так иначе нужно быть что? Нужно уметь быть скромным. Почему? Не потому, что это хорошо. Это хорошо, но не только поэтому, а потому, что быть нескромным запрещается Авода Зара. Есть такие люди, которые приходят и гордятся своим ихусом, происхождением. О, я видел таких. Человек приходит и говорит, ой, мне так это понравилось, на самой заре. Все, что я рассказываю, я сочиняю, ладно, я изобретатель, сочинитель, я сценарист. В ГИК я учился. Никаких конкретных людей за моими своими рассказами не стоит. Это первая вещь. Встречаю человека в своем сценарии. И человек такой смотрит на всех сверху вниз и говорит, а я еврей и по маме, и по папе. Не то, что тут половина по одной маме, а то еще и некоторые по одному папе. Я по маме и по папе. Это называется я высшим. Вот мы такие с женой. С женой? Да. Кто ли давно пришел? Ну, неважно. Год назад, два назад, неважно. Это первая жена. Ну, была еще жена. Какая жена? Была русская. Да. А сын какой у тебя? Ну, сын такой. Папа еврей, мама не еврейка. ты сделал ребенка, я не против такого, делайте, кого хотите, пожалуйста, но ты сделал ребенка такого, который абсолютно полностью похож на тех людей, на которых ты смотришь сверху вниз. То, что ты получил по папе и по маме свое происхождение еврейское, не твоя заслуга, ты таким родился, а то, что ты сделал. Если ты осуждаешь, так что ж ты делаешь? И не осуждаешь – делай. Есть люди, которые говорят, ничего страшного нету, и можно жить, и на самом деле можно жить, и живут же люди. Следующим сложнее живут, у нее жена не еврейка. Я не думаю, что нужно сейчас же бить их всех по голове и разводить. Это отдельный разговор вообще, это не наш урок. Но уже если ты осуждаешь, так и не делай этого. Не смотри сверху вниз на то, чего ты сам и надел. Правильно? Это нормальная ситуация. Так или иначе, Ихус, происхождение. История есть на эту тему. Моя любимая история, я однажды здесь рассказывал. Пришел к банкиру Ротшильду, Натан Ротшильд, один посетитель. А он сидел над бумагами, даже голову не поднял. Вообще, я даже не знаю, как его впустили. Обычно приходит человек, а секретарша его не пускает. Наш банкир занят. Ну, раньше, начало или середина 19 века, наверное, пропускали, все друг друга знали. Наверное, вообще человек непростой пришел. Вот он сидит, это барон Ротшильд, составляет бумаги, он вообще-то банкир, у него бумаг очень полно, много. Не знаю, что он там делал без секретаря, значит, какие-то важные вещи сам писал. И без компьютера. Начало середины 19 века, представляете, компьютер у него. И он писал все это, не поднимая головы. Тот сидел. Нет, даже не сидел, а стоял и пыхтел. Тот ему сказал, возьмите стул, я сейчас закончу, садитесь быстренько. Тот ему говорит, тут уже он не стерпел, возьмите стул, я сейчас закончу. Тот ему и говорит, я граф Чарли Луи Граммон, так его звали, это историческая правда. Шарле, как на Чарли, написано у нас Чарли, наверное, по-французски как-то он звучит, Шарль, по-французски. Я говорю, граф, по-французски граф, Розен, как называется. Шарль Луи Граммон, так он сказал. Тот так и не понимая голову, ну там возьмите два стула. Сказал он ему, раз вы такой высокий граф. Конечно, было, не надо было обижать графа, вне всякого сомнения. Он мог подумать, что его презирают, а презирать невозможно. Но здесь показан просто правильный взгляд на снобизм. О, еще хорошее слово. Снобизм и на гордость. Они нигде не уместны. Нет такого места, где снобизм или гордость были бы к по делу были сказаны, сделаны. Нигде. Ну, кроме дворянских собраний, и царских хором. Там, значит, тот, кто подает горшок ночной царю, он сидит справа от царя, кто подает ночной горшок тому, кто подает горшок ночной, второй он сидит там дальше и так далее. Там может быть и важно. Помните, на одном правительственном заседании посмотрел на все на это руководитель крупной страны, говорит, неправильно сидим, надо сесть по-другому. Ну, вот такого уровня у нас руководители. Ну, пускай сидят правильно. Тогда возьмите два стула и сидите на них, раз вот такой граф, сидите. Мы с вами в такие места не ходим. Рабейну Йона написал, когда ты находишься в синагоге, и кто-то разговаривает во время молитвы или чтения Торы, не показывай им, что ты их осуждаешь. Я уже третий раз я говорю на эту тему, наш урок, тем самым показываю. Смотри, видишь, да, вот видишь, да, я же не осуждаю. И делай, как я. Это Раби Йерухам в книге «Дат Тора» прокомментировал так. Так сказано, чтобы предостеречь, не возносись над другими людьми. Даже если они виноваты, а ты праведник, а не на самом деле. Не возносись. Что еще возносись? Ну, скажи, что так нельзя себя вести, ладно, только не говори, какой я. То есть, получается, что я и опираюсь на них руками и сам себя приподнимаю. Посмотрите, какой я хороший человек. И он так продолжил. Тот в том же самом комментарии Раби Йерухам. Знаешь, кто такой Раби Йерухам, да? Очень хорошо. Тот, кто выполнил заповедь, не должен этим хвалиться, чтобы получить признание других людей. Знаете, я все-таки придумал пример, когда можно похвалиться, показав сыну, что хорошо выполнять заповедь. Это такой воспитательный момент. И поэтому можно накладывать филин при маленьком сыне, ребенке, чтобы он тоже захотел делать как отец. Возможно. Но не... А когда в синагоге мы накладываем себя филин, мы ни перед кем же не гордимся, то, по крайней мере, не говорим, вот я это сделал. Что ты нам говоришь? Ты сегодня филин накладывал, как мы. Вот наложишь филин, придешь сюда. Хотя тоже может быть воспитательный момент, если сказать нормальным голосом. Так или иначе, не устанавливайте награду сами себе. Так сказал Рави Ерухам. Не устанавливай награду себе за исполнение заповеди. Все равно больше не получишь того, что ты сделал. Все равно не получишь, что бы ты ни говорил. Любишь ты или не любишь, там узнает это. Источник этого закона, называется «не хвались своими хорошими делами», он в Талмуде и в Шульхан Арухе, где в Таанит, в том, где сказано про посты. Кто постится, показывает другим, какой он праведник, ибо он постится, тот наказывается большим наказанием. И это не только про посты, это про все. Поэтому не надо говорить, я выучил Тору, а ты о ней даже не слышал. У меня есть университетский диплом, а ты школу не закончил. Я знаю Пушкина наизусть, а ты даже сказку о царе Салтана не можешь ни одной строчки привести. И это все безобразие. Если ты добился даже хотя бы мимолетного уважения за такую фразу, вот ты и получил всю награду за Тору. Прямо сейчас. За весь свой университет. За всего своего Пушкина. Ты награду получил. Больше тебе ее не будет. На том свете не будет. Рабейну Йона написал, что все грехи включены в грех высокомерия Гаева. Ибо оно приводит к ссорам, зависти, ненависти. О, прям синоним. Злоязычию, гневу, лжи, легкомыслию. Точно цитата, это так написал Рабейну Йона, это не я придумал. Резюме. Никогда ни перед кем, ни в чем не хвались, а тем более родными и людьми, которые от нас зависят. Ни больше, ни меньше. На этом мы свой рассказ, свой урок заканчиваем. А я могу сказать, ну как, здорово сегодня лекцию прочитал. Могу сказать, но не скажу. Почему? Потому что нам не нужно это. Всего вам хорошего, успехов вам в вашей еврейской жизни. Шалом, шалом.